Глава 10. Некогда в ранней молодости он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Стругацкие. «Ваше Величество, в гостиной ожидают посетители», — доложил секретарь. «Господин Костас, господин Флавиус, виконтесса Бифалин и некий мэтр Наргин доставлен согласно вашему приказу. Кого прикажете пригласить?» Шелар III задумчиво постучал ручкой пера по столешнице и строго посмотрел на секретаря. «Пусть войдет Флавиус. Когда он выйдет, пригласите Костаса и мэтра Наргина. Виконтесса пусть ждет и не смеет никуда уходить». Секретарь молча поклонился и скрылся за дверью. Король снова постучал по столу и сказал: «Сейчас разберемся. Может, это не так страшно, как кажется?» Элма, Розили и Ольга, сидевшие рядочком на диване, дружно кивнули. Вошел глава департамента порядка и безопасности, господин Флавиус, и приветствовал всех молчаливым поклоном. «Доброе утро, Флавиус», — сказал король. «Я тебя долго не задержу. Скажи мне только одно. Что по моему поручению насчет придворных дам и двух магов?» «Было установлено, что виконтесса Бифалин имела свидание с господином Пентаром Лестом», — лаконично доложил Флавиус. «Во время свидания они имели интимную связь на столе в лаборатории господина Леста, после чего попрощались». Он раскрыл папку с докладом. Цитирую. «Пожалуйста, смотри, чтобы опять не получилось, как с тем зомби, а то над нами уже смеются и говорят, что она бессмертная». Ответ. «Не бойся, милая, на этот раз я ее прокляну качественно и навсегда. Обещаю тебе, она и месяца после этого не проживет, а уж король о ней и думать забудет». «Что и требовалось доказать», — мрачно вздохнул король. «Спасибо, Флавиус, оставь доклад. Наблюдение можно снять». «Я уже снял», — также лаконично ответил Флавиус. «Господин Лест скончался сегодня ночью. Утром его обнаружила прислуга и вызвала полицию. Докладывать по этому поводу или пусть доложит Костас?» «Спасибо, Костас доложит. Это я тоже предполагал». «Я могу быть свободен?» «Да, спасибо, Флавиус. До свидания». «До свидания, Ваше Величество», — поклонился глава департамента и удалился. Его место заняли два пожилых господина, которые вошли в кабинет сразу же после него. «Приветствую вас, господин Костас», — сказал король, поднимаясь из-за стола и кланяясь. «Мое почтение, мэтр Наргин. Как поживаете? Присаживайтесь, господа». «Благодарю вас», — кратко ответил господин Костас, немолодой подтянутый егинец с роскошной седой шевелюрой, чем-то напомнивший Ольге Шона Коннери, и послушно занял предложенное кресло. Мэтр Наргин, сгорбленный лысый старичок в однотонной мантии мага без каких-либо символов и знаков, тоже присел, проскрипев с улыбкой. «Зачем это вашему величеству вдруг понадобился старый Наргин? Я ведь уже давно не практикую, стар я для этого безобразия». «Именно поэтому», — спокойно пояснил король. «Как бы я выглядел, приглашая к себе практикующего некроманта? Да и какой же практикующий некромант станет со мной общаться? Поэтому я и пригласил вас, уважаемый мэтр. Мне нужна будет небольшая консультация чисто теоретического свойства. Соблаговолите выслушать, что здесь будет говориться, а затем высказать ваше мнение по данному вопросу. Вы ведь не откажете старому знакомому?» «Как же!» — снова расплылся в улыбке старичок. «Разве я могу отказать такому милому молодому человеку? Я весь внимание, Ваше Величество!» Король удовлетворенно кивнул и обратился к начальнику службы порядка. «Господин Костас, что вы можете доложить по делу Леста?» «Господин Лест, бакалавр магии, 32 лет, найден сегодня утром в своем доме прислугой. Смерть наступила около 2 часов ночи. Причина смерти — перелом шейных позвонков. При осмотре места происшествия обнаружены улики, неоспоримо свидетельствующие о том, что господин Лест подпольно практиковал некромантию и в момент смерти проводил некий запрещенный законом ритуал. Предположительно, смерть наступила вследствие собственной преступной неосторожности пострадавшего при магических действиях. Дело собираемся закрывать». «Очень хорошо», — кивнул король и протянул ему доклад агента, оставленный Флавиусом. «Вот, ознакомьтесь пока». Затем он обратился к Ольге. «А теперь, будь добра, расскажи мэтру Наргину свой сон». «Прошу вас, мэтр, если возникнут вопросы, задавайте по ходу». Ольга принялась в третий раз излагать свой странный кошмарный сон. Старичок слушал внимательно, не перебивая, до самого конца. Затем спросил. Повторите еще раз, что сказал покойник, когда схватил этого болвана за горло. «А с чего ты взял, сволочь, что я мертвый?» — старательно процитировала Ольга. «Очень хорошо. А тот человек, что посоветовал вам его выбрать, вы его знали при жизни?»
«Нет, не знала. Мне о нем рассказывал Элмор».
«А как вы его узнали?»
«Я видела его на портрете. В Королевской галерее есть групповой портрет Элмора с соратниками. У него приметная внешность, его легко узнать».
«Он действительно был мистиком?» — обратился мэтр Наргин к Элмору. «Какой школы и какого уровня?»
«Он был издалека, с востока, с тех земель, что лежат к югу от Хины за Белой пустыней. Я не знаю точно, как называлась его школа, но уровень был высочайший», — грустно ответил Элмор. «Он знал всего две или три боевые мантры, но зато лечил все, даже то, что считается неизлечимым».
«Да, занятная история», — протянул старичок. «Просто академический образец, как нельзя заниматься магией. Молодой сопливый бакалавр. Так это он в своей школе бакалавр, а в некромантии вообще, наверное, выше ученика еще и не тянет. Берется за ритуал уровня магистра, воротит там нечто невообразимое, гребет кандидатов, где попало и как попало, потом еще удивляется, что ему не повинуются. Но просто классический пример отсутствия элементарного представления о технике безопасности и, разумеется, о методике отбора кандидатов. Квалифицированный магистр 5 раз проверит этих женихов до прихода невесты, чтобы не вышло накладок. А этот лох даже не задумывался об этом. Хапанул первых попавшихся и обрадовался, небось, что вообще пришли. Неудивительно, что у него там запросто расхаживал мистик, которого невозможно полностью подчинить никаким заклинаниям. Он мог так и христианина подцепить. Тогда б его пришибли намного раньше, и свадьба б не состоялась. А что в число кандидатов затесался живой, так это вообще верх бездарности и некомпетентности. А некомпетентность всегда наказуема, и никогда не уставал это повторять своим ученикам, когда они у меня были. Магия — опасная профессия, и небрежность, самонадеянность и некомпетентность в ней недопустимы. И перед нами живой тому пример. Вы позволите, Ваше Величество, описать его в моем научном труде?
Как пожелаете, мэтр Наргин.
Король полюбовался на старичка, весьма забавного в своем негодовании по поводу бездарности и некомпетентности, и продолжил. «Я полностью согласен с вашим мнением, но вы высказались немного односторонне, а меня больше интересуют такие вопросы. Что это за ритуал? Можно ли считать его состоявшимся, и чем конкретно это может грозить девушке?»
«Ритуал «Мертвый супруг» довольно редкий в силу своей сомнительной ценности», — охотно пояснил старый некромант. «Есть масса более эффективных ритуалов, но единственная ценность этого в его необратимости. Проклятие невозможно снять. Состоит в создании магической связи с мертвецом противоположного пола. При нормальном проведении ритуала мертвый супруг начинает посещать жертву по ночам и исправно выполнять супружеский долг, одновременно отпугивая от нее живых соперников. Жертва теряет своих живых партнеров, а от постоянных контактов с мертвецом начинает чахнуть и быстро умирает. В данном конкретном случае я ничего не могу сказать наверняка. Во-первых, обряд был прерван, но уже в самом конце, когда мертвому супругу оставалось только исполнить, как я уже говорил, супружеский долг. Во-вторых, таких случаев, чтобы он оказался живым, еще не было в истории некромантии».
«А как вообще в число кандидатов мог попасть живой?» — поинтересовался король. «Их же призывают из определенного места, где живых не бывает».
«Они могли подцепить его по пути, пролетая через одно такое место, где этих живых полным-полно. Но они, разумеется, не совсем живые».
«А точнее?»
«Это может быть любая разновидность бессознательного состояния. Помрачение рассудка, кома, бред, безумие, что угодно. Именно поэтому бедняга так рвался наверх, в мир живых. Да, впрочем, Ваше Величество, что я вам рассказываю? Вы, наверное, лучше меня информированы, где и в каком состоянии находится сейчас этот бард, официально считающийся умершим».
«К сожалению», — развел руками король. «Но поскольку сомнительно, чтобы человек 5 лет лежал в коме, я предполагаю все-таки, что маэстро сошел с ума в подвалах Кастельмилагра и сейчас содержится где-нибудь в доме для умалишенных. Хотя, конечно, возможны варианты. А каковы ваши прогнозы касательно дальнейшего развития событий?
Я могу только предполагать, пожал плечами мэтр Наргин. В случае, если он все-таки нашел выход, он сейчас пришел в сознание, в своем доме для умалишенных или где он там находится. Если же нет, на следующую ночь он снова придет в сон девушки и снова попросит его вывести. Рекомендую это сделать, как бы страшно это ни казалось. Так будет лучше для всех. Поскольку ритуал был почти завершен, какую-то силу он имеет, и ваш супруг, юная госпожа, рано или поздно явится в своем живом обличии. Людей, связанных ритуалами, судьба обязательно сталкивает. Это, конечно, не означает, будто ваш брак имеет какую-то силу, и вы должны непременно связать свою жизнь с психически больным калекой, но возможен вариант, что ни с кем другим вы ее связать не сможете.
— То есть как? — испугалась Ольга. «Они что, будут умирать? Или что?»
«Не могу сказать вам точно. Не обязательно. Может быть, ваша судьба просто сложится так, что никто вас больше не полюбит. Может быть, вы все время будете терять партнеров по различным причинам. Маловероятно, чтобы они умирали, но поскольку проклятие имеет место, вы обязаны предупреждать о нем потенциальных партнеров. А это тоже не способствует популярности».
«А поточнее, никак нельзя?» — жалобно попросила Ольга.
Поточнее никак. Утешьтесь тем, что вам невероятно повезло и что вас не прокляли как положено.
«Все-то у тебя, Ольга, не как у людей», — вздохнул король. «Даже проклятие тебе досталось такое, что ни один маг концов не сложит». «Благодарю вас, мэтр Наргин. Что я вам должен за консультацию?»
«Для вас по старой памяти бесплатно», — улыбнулся старичок. «Если окажется, что эта история будет иметь продолжение, дайте мне знать. Случай уникальный и нуждается в изучении и описании. Потомкам это будет интересно».
«Обязательно дам вам знать», — пообещал король. «Чего не сделаешь для потомков?»
«Не смею вас далее задерживать. Вас доставят домой так же, как доставили сюда. Всего хорошего вам, мэтр Наргин». «Рад был вас повидать, ваше величество», — снова улыбнулся некромант. «И вам всего хорошего».
«Ну, как?» — сказал король, когда за ним закрылась дверь. Все ответили одновременно. «А что же мне теперь делать?» — сказала Ольга. «Тхан-квара», — сказал Элмар. «Могло быть и хуже», — сказала Азиль. «Вы о мэтре или о докладе?» — сказал Костас. «Только не хором», — взмолился король. «Я спрашивал господина Костаса, а не всех. Я о докладе». «А что тут может быть, ну как? Сажать будем или помилуете?»
«Сажать эту дурочку можно разве что за злостную глупость в особо крупных размерах. А вот кого следовало бы посадить, так это Алису Манкар. Давайте сейчас ее попробуем расколоть. Может, она нам что-то на Алису даст?»
«Вы имеете в виду, вы и я вместе?» — уточнил Костас.
«Ну да, сыграем в доброго и злого полицейского, как в старые добрые времена. Только на этот раз вы будете злым, а я добрым».
«Что, вам так надоело быть злым полицейским?» — улыбнулся шеф службы порядка.
«Да мне, в общем, все равно. Просто вы при исполнении, и вы должны карать, а я король и могу миловать. К тому же она моя любовница все-таки».
«Как скажете, ваше величество». «Только должен заметить, никаких улик, кроме показаний, вы от нее не получите. А показания...»
«Я понимаю, Костас. Показания пускать в дело нельзя, иначе отвечать придется ей же. Но вдруг есть какие-нибудь еще улики? Вдруг можно будет доказать, что Алиса ее запугивала и шантажировала? Хоть что-нибудь? Чтобы Алиса пошла за коренную. А остальных можно и помиловать, в конце концов».
«Ну что же, давайте попробуем. Только пусть господа покинут помещение».
«Разумеется. Элмар, проводи дам в гостиную и подождите. А эта дура пусть заходит. Садитесь за мой стол, господин Костас». Король вылез из-за стола, выдвинул на середину кабинета жесткий неудобный стул, прошелся туда-сюда и остановился возле высокого шкафа. Открыл дверцу, посмотрелся в прикрепленное на дверце большое зеркало и удовлетворенно хмыкнул. Потом закрыл шкаф и прислонился к нему плечом. Виконтесса Бефалин осторожно протиснулась в дверь.
«Доброе утро, ваше величество!» — скромно улыбнулась она и потупила глазки. «Что вам угодно?»
«Присядь, Дариана», — сказал король, указывая на приготовленный стул. «У господина Костаса есть к тебе несколько вопросов». Виконтесса чуть побледнела и аккуратно присела на стул, сжимая в руках сумочку. Костас пристально посмотрел на нее и сурово спросил.
Ваше имя, возраст, сословие, род занятий».
Официальная фаворитка удивленно оглянулась на его величество.
«Отвечай, Дориана», — пояснил король. «Это для протокола. Так положено». Записав анкетные данные, начальник службы порядка снова смерил девушку суровым взглядом. «Ответьте, где вы были вчера с 19 до 22 часов?»
Дориана побледнела еще сильнее и снова судорожно оглянулась на короля.
Король печально кивнул.
«Отвечай господину Костасу, Дориана. Это тоже для протокола. Сам-то я уже все знаю. Одного не пойму. Если ты его любишь, почему до сих пор не ушла к нему?»
«Я его не люблю!» — закричала виконтесса. «Он принуждал меня угрозами. Он грозился проклясть меня, если я к нему не приду».
«Извольте отвечать на вопрос», — рыкнул Костас. «Ваши личные проблемы меня не касаются».
«Я была дома у господина Леста», — всхлипнула девушка.
«С какой целью вы посетили дом господина Леста?»
«Вы же сами знаете».
«Отвечайте на вопрос». Виконтесса в очередной раз оглянулась на короля, словно он являлся ее личным адвокатом, и без его одобрения она не в состоянии была ответить ни на один вопрос. Король снова кивнул.
«Отвечай. Не серди господина Костаса. Я с большим трудом уговорил его допросить тебя в моем кабинете, в моем присутствии, чтобы тебе не пришлось давать показания в полиции».
«Я жалею, что согласился», — недовольно бросил Костас. «Итак, с какой целью?»
«Заняться с ним любовью».
«С какой целью вы занимались с ним любовью?»
«Я же сказала, он меня принуждал угрозами».
«Так и запишем. Принуждал угрозами. А вы мне изволили толковать, ваше величество, что у нее не было мотива. Сама она его и убила, этого господина Пентера Леста».
«Господин Костас, как вы можете предполагать, что это хрупкое создание способно сломать шею взрослому мужчине?»
«О, ваше величество, вы не представляете, на что способны вот такие ангелочки, если речь идет об их интересах. И попрошу вас не вмешиваться в ход допроса. Итак, Дорианна Бифалин, сами вы убили господина Пентара Леста или поручили кому-то это сделать?»
«Я его не убивала».
«А может, все-таки убили, а?»
«Ваше величество», — взмолилась виконтесса, — «скажите ему, что я не убивала».
«Молчать! Откуда его величество может знать, убивали вы или нет?»
«Как раз на этот раз смогу», — спокойно ответил король. «Откройте папку, которая лежит справа, и прочтите доклад наружного наблюдения службы безопасности. Из него следует, что девушка покинула дом убитого в 21:40 и больше туда не возвращалась». Костас открыл папку и стал читать вслух. «В 21:40 виконтесса Бифалин покинула дом Пентара Леста, обменявшись с ним следующими фразами. Пожалуйста, смотри, чтобы опять не получилось, как с тем зомби, а то над нами уже смеются и говорят, что она бессмертная. Ответ. Не беспокойся, милая, на этот раз я ее прокляну качественно и навсегда. Обещаю тебе, она и месяца после этого не проживет, а уж король о ней и думать забудет».
«Дориан», —
невинно поинтересовался король, — «а о ком я должен был забыть?»
«Этого не было!» — взвизгнула виконтесса. «Ваше величество, не верьте! Это клевета!»
«Молчать!» — рявкнул Костас, вставая и перегибаясь через стол. «Это официальный документ, который является доказательством в суде. И есть живой свидетель, который подтвердит то, что здесь написано. Эти тебе, девочка, не шляться по мужикам, а потом королю мозги протирать, что тебя принуждали. Это некромантия, статья 28, пункт В, от 5 до 8 лет каторги».
Он выхватил из кармана наручники и с громким стуком выложил на стол перед носом перепуганной фаворитки. «Исследователю ты фиалок за уши не напихаешь, как его величеству. Там с тобой быстро разберутся».
«Господин Костас», — просительно произнес король, — «неужели вы действительно посадите девушку в камеру с клопами и крысами и...»
«И с десятком таких же девушек», — перебил его Костас. «Шлюх, воровок и некроманток. Именно, посажу и буду обычным порядком вести следствие. Вы слишком добры к преступникам, ваше величество. Некромантия должна беспощадно караться. А соучастница она или организатор, мы уж потом разберемся. То, что она ваша фаворитка, не дает ей права нарушать законы вашего королевства. Так что пойдет она на каторгу, как миленькая».
Король вздохнул.
«Да, пожалуй, вы правы, господин Костас. Личные слабости не должны мешать правосудию. Но как жаль. Дориана, как ты могла до такого додуматься? Я не могу поверить, чтоб ты сама на это пошла. Может быть, тебя кто-то обманул или заставил? Не бойся, скажи. Вытри глазки, подумай хорошенько и расскажи. Мне больно думать о том, что ты попадешь на каторгу в железные шахты, а мне придется опять выбирать новую даму. Верну я, пожалуй, Алису. Не такая уж она плохая, как я думал.
«Бросьте вы с ней сюсюкать и уговаривать», — оборвал его шеф службы порядка. «На кое оно вам надо? Следователю расскажет, а я вам принесу протокол, если вам интересно».
И тут виконтесса Бифалин не выдержала и взвыла дурным голосом. «Алису? Вы сказали Алису?» И зарыдала, причитая в голос. «Дура я, дура! Предупреждала же меня Эльвира, и Камила предупреждала, что Алиса меня хочет подставить, а я им не верила».
«Алиса?» — притворно удивился его величество. «Не может такого быть».
«Она вам еще не то скажет, лишь бы себя оправдать», — вмешался Костас. «Вставайте, госпожа Бифалин, руки за спину».
«Нет!» — взвыла несчастная фаворитка. «Выслушайте меня, ваше величество, умоляю вас, я говорю правду».
«Пусть расскажет», — попросил король.
И виконтесса Бифалин, рыдая и размазывая по лицу макияж, поведала подробную историю охоты на неуязвимую переселенку, добросовестно валя все, что только могла, на графиню Монкар.
«Господин Костас», — сказал король, когда она закончила и умолкла, поминутно всхлипывая и утирая нос платочком. «Это несколько меняет дело, вы не находите?»
«Разумеется», — мрачно отозвался тот. «Это покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами. Преступный сговор и плюс еще некромантия. Все вместе потянет на плаху. Разве что адвокат попадется хороший. Я ведь правильно понял, обе преступницы дворянского сословия, а виселицы речи нет?»
Виконтесса взвыла с новой силой, сорвалась со стула и рухнула на колени, вцепившись в королевскую штанину.
«Ваше Величество, пощадите, не губите, я не хочу умирать, смилуйтесь, я больше не буду, я клянусь, я бы никогда. Это все Алиса, умоляю вас, Ваше Величество!»
Король стоял, чуть склонив голову, и смотрел, как она рыдает, обнимая его колени, воет в голос и просит пощады. И в глазах его был не гнев и даже не презрение, а какая-то усталая, грустная обреченность.
«Дариана», — сказал он наконец, — «зачем ты это сделала? Для чего? Так хотелось стать королевой?»
Она подняла на него распухшие от слез глаза в размывах косметики и несколько раз судорожно кивнула. Она бы, пожалуй, согласилась со всем, что бы он ни сказал.
«А знаешь, что главное для королевы?» — негромко спросил король, глядя ей в глаза.
«Что?» — послушно всхлипнула она.
«Достоинство»,
— жестко произнес Шелар III и рывком распахнул дверцу шкафа, у которого так и стоял до сих пор, чтобы зареванная, стоящая на коленях Дариана могла увидеть себя в большом зеркале. «У королевы должно быть хоть немного достоинства. Ступай вон и жди моего решения у себя».
«Ваше Величество!» — засмеялся Костас, когда за ней закрылась дверь. «Зачем вам понадобился этот трюк с зеркалом?»
«Чтоб до нее дошло хоть что-нибудь», — сердито проворчал король, забираясь снова в кресло. «Чтобы она хоть что-то поняла и передала другим, чтобы они больше не думали, что я женюсь хоть на одной из них. Дура, вот же дура! Мозгов что у Плюта!»
«Спасибо, господин Костас».
«Да не за что, в общем-то. Как я и ожидал, никаких улик, кроме показаний, мы не получили. Графиня ее не запугивала и не шантажировала, а просто обманывала, причем явной лжи я не замечаю. Имела место аккуратная подтасовка фактов и удобное их толкование. А семья Монкар достаточно влиятельна, чтобы отмазать единственную дочь, даже если бы улики были. Будете пробовать что-то еще, или я вам больше не нужен?»
«Нет, не буду», — вздохнул король.
«Закрывайте дело, Леста. Доклад Флавиус спрячет в архив, а этих двух мерзавок я выгоню к хренам собачьим. Пусть живут, как хотят. Дариану, по крайней мере. Папаша, может, выпарит, ума прибавится. А вот Ольгу жалко».
«А вы действительно имели на нее виды, или это только слухи?» — поинтересовался господин Костас.
«Только слухи. Да и то их специально распустила Алиса. Если б не она, никто бы и не заметил, насколько часто я гуляю с Ольгой. Пойду я, наверное, взгрею Алису, пока не остыл».
«А это вы в гневе? Ну-ну».
«Уж как умею», — проворчал король и поднялся. «До встречи, господин Костас». Он стремительными шагами пересек гостиную, на ходу приказав его подождать, и скрылся за дверью.
«Подождем», — вздохнул Элмор. «А что нам еще остается делать?»
«Ну, она и вопила», — покачала головой Ольга, имея в виду виконтессу Бифалин. «Можно было подумать, ее там убивают».
«Ты Шелара не знаешь», — хмыкнул Элмор.
«Уж то, что она пугать он умеет, особенно на пару со старым Костасом. Однажды, лет 10 назад, мне случайно довелось видеть, как Шелар ведет допрос. Не знаю, как его подследственный, а я точно перепугался.
Элмер, а почему он так по-разному с ними обращается?
С кем? С Флавиусом на «ты» и запросто, а с Костасом почтительно даже кланялся.
Ну, а как же еще? С Флавиусом они вместе учились в разведшколе, за одной партой сидели, можно сказать. А Костас был его наставником, когда он изучал полицейские премудрости. А наставник — это на всю жизнь. Тем более Шелар к ним ко всем относится с большим почтением. Мэтра и странно он до сих пор побаивается, насколько умеет, конечно. Мэтр его как-то выпорол в детстве.
— А, он не рассказывал, — вспомнила Ольга.
— Когда?
— На охоте. Он рассказывал, как ты научил его смеяться, ну и про это заодно. А что, он правда так страшно улыбался?
Тогда, в первый раз, это надо было видеть. Мне, чтобы не перепугаться насмерть, пришлось 3 раза напомнить себе, что я мужчина и воин. А потом я еще некоторое время считал, что так принято у них во дворце.
— И долго ты так считал?
Пока моя сестрица Нона не брякнулась в обморок. Это потом уже мне объяснили, что мой кузен в первый раз в жизни попробовал улыбнуться, и у него просто не получилось.
Это ничего, ты б слышала, как он смеялся попервах.
Всех призраков, наверное, распугал. С ним вообще было интересно, он столько всего знал и так доходчиво рассказывал. Я приехал к батюшке полным балбесом. Ну что ты хочешь, варвар? У себя в племени я считался самым грамотным, потому что умел считать до 100 и знал аж 4 руны, и был страшно потрясен, когда узнал, что их на самом деле 30, и что даже бестолковая Нона умеет их бегло читать. А в приличное общество меня вообще нельзя было пускать. А тут такой кузен, весь из себя правильный, серьезный и все на свете знающий, чего не спроси. И что самое приятное, абсолютно невозмутимый, что бы я ни отмочил. Я поначалу вечно что-нибудь не так делал, и все надо мной смеялись. А Нона даже иногда в обморок падала, как, например, когда я, вставая из-за стола, сунул за пазуху 2 куска мяса про запас. А Шелар всегда воспринимал все со свойственным ему пофигизмом, за что я был ему очень благодарен. Когда я вырос и отправился на подвиги, мне его очень не хватало. Эх, хороший он парень, мой кузен Шелар. Если бы еще женился, цены б ему не было.
«Ну что тебе так не терпится его женить?» — удивилась Ольга. «Тебе это так нужно?»
«Просто необходимо. Я ж тебе говорил, что у него нет наследников, и случись что, мне придется напялить корону. А он всем головы морочит, а сам категорически не хочет жениться. Ну почему? Не съест же она его, эта жена. Какая ему разница?»
«Элмар, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Азиль.
«А тебе что, тоже нет никакой разницы, на ком жениться?»
«У меня есть ты, и я тебя люблю, поэтому для меня разница есть. А у него никого нет. Да какая ему разница?»
«Ты считаешь, что ты человек, а он нет?»
«Он тоже хотел бы быть счастлив, но у него не получается. Он не может».
«Что бы с ним такое сделать?» — тяжко вздохнул Элмер. «Чтобы он хоть раз влюбился. Может, хоть тогда женится?»
«Ничего ты с ним не сделаешь. Я могла бы, но он не хочет. Так что остается набраться терпения и ждать, пока это случится само. Как и все остальное».
Дверь распахнулась, и в комнату все тем же стремительным шагом ворвался король.
«Пошли в кабинет», — бросил он на ходу и скрылся за дверью кабинета.
«Пошли так пошли», — вздохнул Элмар, тяжко поднимаясь с кресла.
«Что случилось?» — удивилась Эльвира, входя в комнату, где придворные дамы обычно собирались на утренние посиделки.
«Что вы все какие-то взъерошенные?»
«Ты еще спрашиваешь?» — взвизгнула графиня Манкар.
«Ты нас всех предала, а теперь спрашиваешь, что случилось?»
«Я вас не предавала», — обиделась Эльвира. «И действительно не понимаю, в чем дело. Только что я встретила зареванную Дариану, которая ничего толком не смогла объяснить, только прорыдала, что Алиса ее подставила, и ее теперь казнят. Что за чушь? За что ее казнят? Или вы все-таки убили эту бедняжку, и король вас вычислил?»
«Не знаю», — протянула Камила, лениво очипывая губами виноградину с грозди. «Но тут только что был грандиозный скандал. Пришел король, обозвал нас всякими словами нехорошими и велел Алисе, чтобы через 2 часа ее духу тут не было, без всяких объяснений. А я говорила, что это добром не кончится».
«Значит, это ты нас заложила», — обернулась к ней Алиса. «Кто-то из вас двоих».
«Не говори ерунды», — возмутилась Эльвира. «Мы даже не знали, что и когда вы с Дарианой собираетесь делать. Хотя за того волка мне бы 100 раз следовало тебя заложить».
«Да ладно тебе», — примирительно заметила Камила. «Тебе что, так плохо было? У барона Палмера вполне приличный».
«Камила!» — хором воскликнули все. «Ешь молча!» «Что вы такого сделали, что Дарианну собираются казнить?» — продолжала допытываться Эльвира. «Она что, совсем рехнулась и зарезала Ольгу при свидетелях?»
«Да она жива и здорова», — подала голос Анна Двари. «Я ее сегодня видела. Они с Элмором шли к королю в кабинет. Там потом еще Костас и Флавиус бегали туда-сюда».
«Так вот в чем дело», — догадалась Эльвира. «Алиса, ты зря на нас думала. Это Дарианна тебя сдала. Ее на чем-то поймали, припугнули как следует. Она и рассказала им все. А на самом деле никто ее казнить не будет.
Пойду утешу, а то она там со страху с ума сходит».
Графиня Монкар с ненавистью посмотрела вслед Эльвире и в отчаянии бросила полчашечку.
«Он не смеет. Он ни на чем меня не поймал. У него ничего на меня нет, кроме соплей Дарианы. Ни одного факта. Как он смел так со мной разговаривать?»
Маркиза Ванчир посмотрела на нее с сожалением и сказала. «Он король. Он все смеет».
«Если бы у него что-то на тебя было, — безразлично протянула Камила, — он бы тебя под суд отдал. А раз ничего нет, просто удаляет от двора. А такие милые мелочи, как удаление и приближение, зависят исключительно от его желания. По-моему, Алиса, ты чересчур задрала нос, раз до тебя не доходит, что он здесь король, какой бы он там ни был. На твоем месте я бы поторопилась. Раз он поклялся собственноручно вынести тебя на парадную лестницу и спустить по ней пинком под зад, если не уберешься в срок, так будь уверена, он так и сделает».
«А ты и рада».
«Я? Да мне все равно. Хотя посмотреть будет интересно».
«Посмотреть тебе не удастся, потому что я успею уйти, и никто меня с лестницы не спустит, но я ему этого так не оставлю».
«И что ты ему сделаешь? Пару лишних сплетен пустишь?»
«Я знаю, что». Графиня Монкар зловеще усмехнулась и направилась к выходу. «Он, наконец, точно узнает, король он тут или хрен собачий».
«О чем это она?» — не поняла герцогиня Двари.
«О Хабарде она, о Хабарде», — вздохнула Камила.
Она уже давно ему глазки строит. Не уверена, конечно, что ей удастся вертеть хабардом так, как она надеется, раз она даже у нашего короля ухитрилась попасть в немилость. Но если она его окрутит... Бедный наш король. Если честно, мне будет не хватать его национальной гордости.
«И что теперь будет?» — спросила Ольга с надеждой, взирая на короля. Тот вздохнул.
«Не знаю. Во всяком случае, ты не умрешь, и это уже радует».
«А своих ненаглядных шлюх ты, разумеется, помилуешь», — сердито проворчал Элмар.
«Алису я бы не помиловал, но у меня на нее ничего толком нет, а свидетельские показания Дарианы...»
«Граф Монкара обратится к своему другу Хабарду, и этих показаний не станет. Здесь я ничего не могу поделать, а Дариану я действительно не хочу отправлять на каторгу только за то, что она дура. Мне как-то неудобно перед ее отцом, я его хорошо знаю. Лучше пусть он ее сам дома выпарит как следует, чтобы не лезла куда не надо. Впрочем, если Ольга пожелает подать официальную жалобу в полицию, дело заведут, но его будут так тщательно стараться замять, что я не ручаюсь за результат. Ты как, Ольга, желаешь?»
«А что мне это даст?» — грустно спросила Ольга.
«В лучшем случае — взятку от родителей Дарианы, в худшем — массу хлопот и, возможно, неприятности».
«А большая взятка?»
«Не очень, поскольку она дворянка, а ты простая горожанка».
«Средние века», — с отвращением проворчала Ольга.
«Не желаю. Пусть подавится. Лучше я ей морду набью как-нибудь при случае».
«Набей», — согласился король. «Она жаловаться не посмеет, если ты ей напомнишь о том, что дело Леста можно в любой момент поднять. Кстати, если у тебя возникнут финансовые проблемы, можно ее шантажировать, но аккуратно, чтобы не поймали».
«Шелар, чему ты учишь порядочную девушку?» — возмутился принц Бастард.
«Хулиганить, шантажировать и брать взятки».
«Все ж полезнее, чем целоваться и валяться на плаще», — уел его король.
Элмар вспыхнул и обиженно опустил глаза. «Но если честно, Ольга, я тебе не советую. У тебя врожденное свойство влипать в неприятности, а таким людям противопоказано заниматься незаконной деятельностью. Они всегда попадаются».
«А что с этим супругом? Я действительно должна каждого мужика предупреждать, что я проклята?»
«Должна», — кивнул король. «Иначе, если с кем-то что-то случится, будешь виновата. Это даже в Уголовном кодексе оговорено. Да ты не переживай, на свете полно отчаянных ребят, которых никакими проклятиями не испугаешь».
«Он придет», — сказала вдруг Азиль.
«Старик верно сказал. Люди, связанные магией, притягиваются друг к другу. И если он не запят где-нибудь за решеткой, он обязательно придет».
«Обязательно?» — ужаснулась Ольга. «Ты что, серьезно?»
«Да не бойся, он же не выглядит так жутко, как в твоем сне».
«Сейчас я кое-что скажу», — вздохнул король. «Только предупреждаю, информация строжайшей секретности, разглашению не подлежит. Азиль, это тебя касается. Тебе понятно?»
«Понятно», — легко согласилась Азиль. «Это нельзя рассказывать. Я не буду».
«Так вот, у меня есть достоверные сведения, что Эль-Драка был неким чудесным образом спасен из подвала в Кастель-Милагро. Способ уточнять не буду, к делу это не относится. На тот момент он пребывал именно в таком состоянии, и в каком ты его видела во сне. Не точно, но, возможно, как раз тогда у него начались проблемы с психикой. Достоверно известно, что он добрался до повстанцев в Зеленых горах и уже после того исчез. Поскольку мы теперь точно знаем, что он жив, остается два варианта. Либо он действительно потерял рассудок и все это время содержался где-нибудь в соответствующем заведении, либо он скрывается от людей, стесняясь своего увечья, а на тот момент просто был болен или что-то в этом роде. Лично я склоняюсь к первому, но все может быть. Как он может выглядеть настоящее время? Не хватает правой руки, чуть выше кисти. Лицо не берусь описать точно, зависит от того, как его лечили. Но даже в лучшем случае шрамы останутся. Не такие, как у Элмара, а гораздо заметнее. Возможно, нет одного глаза, но это не точно. Ну и, разумеется, его знаменитый дракон. С таким букетом особых примет ты его не пропустишь.
А я что, должна обязательно с ним...
«Не обязательно, но я бы тебе рекомендовал, если он появится, не отталкивать его сразу, а познакомиться поближе. Ну, не понравится, расстанетесь. А вдруг понравится?»
«Да вы что? Я его до сих пор вспоминаю с ужасом».
«Но он же не будет таким», — терпеливо пояснила Азиль. «Конечно, он теперь не такой красавец, как был, но и не такое страшилище, как ты видела. И знаешь, как бы ни пострадала его внешность, человек он был хороший и лучший любовник, какого я знала. Эмпаты вообще очень ценятся, как любовники».
«А он был эмпатом?» — заинтересовался король.
«Да, действительно, как я забыл. Я же как-то сам поймал эманацию на его концерте».
«А почему тебя это так заинтересовало?»
«Да, просто почему-то вспомнил. Орландо тоже был эмпатом».
«Тоже стихийным?»
«В детстве они все стихийные, а сейчас, не знаю, у него была масса врожденных способностей. Поговаривали, что принцесса Габриэль нагуляла его где-то на стороне, наставив рога законному мужу. В качестве загадочного отца фигурировали вариантов 30, от некоего Максимилиана Ремедио дель Кастельмарра, кабальера Муэреске, до незнакомого эльфа. Вам, кстати, что-то говорит это бесконечное имя, нет? Ну тогда ладно, это к делу не относится».
«Девочки», — сказал вдруг Элмар, до сих пор мрачно молчавший, — «выйдите-ка на минутку в гостиную, а еще лучше в столовую. Мне надо сказать кузену пару слов наедине».
«Непременно сейчас?» — поинтересовался король.
«Да, сейчас. Если тебе нечего больше сказать полезного по делу».
«Нечего». Король вздохнул, посмотрел на девушек и встал из-за стола. «Посидите в столовой, а еще лучше идите домой. Я лучше вечером к вам загляну и договорим». Ольга послушно встала, а Зель не двинулась с места. «Элмар», — сказала она, — «пойдем домой. Ты не прав, не делай этого».
«Азиль, я приказываю», — неожиданно жестко сказал король, обошел стол и встал напротив кузена. «Элмар очень даже прав, и не вмешивайся». Нимфа печально посмотрела на них и поднялась. «Осторожнее», — попросила она и потянула Ольгу за рукав. «Пошли». Уже из-за двери было слышно, как Ольга спросила: «А чего это с ними? И что осторожнее? Они что, затеяли что-то опасное?» Элмар встал с кресла и подошел к королю. «Шелар, ты знаешь, кто ты?»
«Знаю», — согласился король.
«Можешь бить. Только чтоб потом придворные не заметили».
«Нужен ты мне, бить тебя», — проворчал Элмар. «Хотя, если б не Азиль, я б тебе все-таки врезал по морде».
«Ну, врежь, если тебе от этого полегчает. Может, и мне на пользу пойдет».
«Ты понимаешь, что ты и только ты во всем виноват?»
«Понимаю. Я не должен был так себя вести».
«Ни хрена ты не понимаешь. Ты ходил, сопли жевал, хотя тебя сразу предупредили. Что, не мог сразу с ними разобраться? Нет, ты все боялся обидеть своих придворных потоскух. Как же, родные! Ты их даже наказать не удосужился. А теперь, когда ее из-за тебя прокляли, ты сидишь и с умным видом уговариваешь ее, что все в порядке, что ничего страшного, надо только найти одного увечного психа и любить его до конца жизни, и все будет прекрасно. Какой у нас добрый король, усраться можно».
Король вздохнул и присел на стол.
«Я думал, ты все понял».
«А я чего-то недопонял? Так просвети бедного неграмотного варвара. На что же еще не хватило его скудных мозгов?»
«Она должна срочно выйти замуж, а ни за кого другого она выйти замуж не сможет, поэтому я так настойчиво советовал ей с ним связаться, если он появится».
«Зачем это ей так срочно замуж?»
«Затем, что в противном случае она не доживет до весны. Алиса ей не простит. А Алиса, раз уж она взялась вертеть подолом, на мелочи размениваться не станет. И раз у нее не вышло со мной, возьмется за Хабарда. Впрочем, мне уже доносили, что она строит ему глазки, так что можно считать, что она за него уже взялась. Так что Ольге осталось жить до ближайшего отбора, если она не выйдет замуж».
«Ты?»
Элмор не сразу нашел, что сказать. «И ты вот так спокойно об этом говоришь?» «Шелар, если бы у тебя было хоть немножечко чести, знаешь, что бы ты должен был сделать сейчас?»
«Знаю», — грустно кивнул король. «Я даже могу это сделать, чтобы ты утешился и не считал, что у меня вообще нет чести. Но из этого ничего не выйдет. Проклятие не позволит. Уж не знаю, каким образом, но, скорее всего, она мне просто откажет. Даже зная, каковы будут последствия? Или ты ей этого не скажешь, а с чистой совестью примешь отказ?»
«Я очень не хотел бы ей говорить, чтобы не обращать последние две луны ее жизни. Да и принуждать девушку к браку под страхом смерти тоже не особенно достойно, если опять вспомнить о чести. Если ты сможешь, скажи сам. Но я думаю, она мне все равно откажет».
«А если нет?»
«Случится что-нибудь еще. Вероятнее всего, ее убьют каким-нибудь простым способом, не выпендриваясь. Не думаю, чтобы что-то грозило лично мне, но свадьба не состоится. Если хочешь, можем проверить, но если ее убьют, виноват будешь уже ты. Ну а если убьют меня, можешь быть уверен, что над тобой будут смеяться не только на этом свете, но и на том, Ваше Величество Элмор Первый. Не морочь мне голову. Ты что, не в состоянии уберечь свою невесту на каких-то несколько дней? При такой службе безопасности?» «Во всякой службе бывают проколы в работе. И поскольку тут задействована судьба, прокол придется именно на этот случай. Но если ты не веришь, давай проверим. Только, разумеется, о том, что ее могут убить перед свадьбой, ее тоже придется предупредить. Ты сможешь выложить ей все как есть?»
«Я? Ты во всем виноват, ты и выкладывай».
«Так вот, я не смогу. Если ты так настаиваешь, чтобы я сделал ей предложение, расскажи ей все сам. Заодно будешь спокоен, что я ничего не приврал и не умолчал. Но и сам не вздумай врать, я проверю».
«Вот сам и рассказывай, а я проверю, умный какой. Или тебе стыдно? А еще надо мной смеялся».
Тут дверь кабинета приоткрылась, и в нее просунулась голова королевского шута. «Вызывали, Ваше Величество?»
«Нет», — удивился король. «С чего ты взял?»
«Азиль сказала, что я вам нужен».
Кузены переглянулись и одновременно повернулись к нему, как-то чересчур душевно улыбаясь.
«А знаешь, — сказал король, — ты мне и в самом деле как раз нужен. У нас к тебе будет одно поручение.